Продолжаем сегодня книгу пророка Захарии и разберем в нашей сегодняшней беседе некоторые совершенно особые места из этой книги, мессианские места книги пророка Захарии, а если говорить более вот попроще, попонятнее, самые известные пророчества из этой книги, касающиеся служение Христа, относящиеся вот именно к событиям земной жизни Иисуса Христа. Эти пророчества очень яркие и легко узнаваемые всяким человеком, который хоть раз читал или слышал Евангелие, вот эти самые Евангелия в церкви, особенно поскольку эти пророчества все относятся к событиям, сопровождающим страдания Иисуса Христа. Вот, то особенно все эти образы всплывают, вспоминаются на Страстной Седмице во время чтения 12 страстных Евангелий, посвященных вот утренней Великого Пятка, так называемое, когда читаются, воспоминаются события, страдания Иисуса Христа, и читаются евангельские отрывки, посвященные этим событиям. Вот тогда все эти пророчества вспоминаются. Итак, первое – это пророчество о входе Господнем в Иерусалим. «Ликуй от радости, черь Сиона, се царь твой грядет к тебе, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». То есть вот этот образ – Мессия, царь, истинный царь, сын Давида – входит в Иерусалим и восседает на молодом осленке. Вот таким образом Христос и вошел в Иерусалим в день, вот когда празднуется, мы празднуем событие входа Господня в Иерусалим. И действительно, вполне в пророчество, по пророчеству, весь Иерусалим ликовал, радовался, снимал с себя одежды, постилал их перед въезжающим в город Иисусом Христом, постилали пальмовые ветви перед Ним, радостно, с ликованием встречал народ вход своего царя, кричали, взывали, радовались, потому что действительно так и должно было быть. В город въезжает царь, естественно, его надо встречать с радостью, потому что, как мы уже говорили, в это время царь-то был не из рода царей Иудеи, а именно вот цари были последние из идумейского рода, и кроме того еще и римский прокуратор в то время считался вот как бы исполняющим административные функции в Иерусалиме. Конечно, мы знаем, что фарисеи, книжники и, возможно, большая часть народа ожидали им не просто торжественного входа, а каких-то политических последствий. Но на самом деле никаких вот прямых указаний на это в этом пророчестве-то, собственно говоря, и нет. Потому что если мы посмотрим дальше, то дальше звучит следующее. Это 9 глава книги пророка Захарии, и дальше это звучит следующие слова, что вот когда войдет царь, сидя на молодом осле, тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. То есть по смыслу-то пророчества получается, что тогда будет мир, и колесницы Ефрема, и кони в Иерусалиме будут не нужны. Именно потому, что воевать-то будет не с кем. Конечно, надо додумать то, что, наверное, сделали фарисеи, и предположили, что, ну, очевидно, не нужны будут военные силы Израилю только потому, что у него не будет врагов, но потому что Мессия их всех сокрушит. Хотя прямо в пророчестве об этом ничего не сказано. Как раз пророчество предполагает, что приход в город Иерусалим царя принесет весь мир, всем народам принесет мир. И как раз воевать-то необходимости не будет, ни к чему будет совершенно военная сила Израиля. Ну и просто по пророчеству даже буквально ведь действительно после, ну несмотря на попытку восстания иудейского в скорости после смерти и воскресения Иисуса Христа, фактически Израиль был уничтожен как политическое образование, и действительно на протяжении, ну вот до 1948 года никаких вооруженных сил, так скажем, никаких колесниц, никаких коней у Израиля не было. То есть и в этой части пророчество сбылось. Но дальше вот Захария Духом Святым свидетельствует, как раз обращает внимание слушающих, вот, или читающих это пророчество, обращает внимание не на политические вещи, а на духовное явление, что сделать, для чего приходит этот царь, восседающий на осленке. «А что до тебя, то ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды». То есть дается пророческое указание на то, что узники, находящиеся во рве, будут во рве, в котором нет воды, они будут освобождены. Всегда на языке Священного Писания ров погибельный или просто ров – это такое поэтическое, поэтически пророческое изображение адской глубины, преисподней. То есть вот все в мертвые, они положены в этом рве, как сказано в Псалтыре. Как Иов говорит, все мы сойдем туда, вот этот вот образ, куда сходят люди умирающие, оно в Священном Писании Ветхого Завета обозначено словом «ров». И вот всех узников, понятно почему узников, потому что они связаны узами мрака и являются фактически не могут они никак ничего сделать, потому что они являются через смерть, власть над ними осуществляется сатаной и дьяволом, и князем бесовским. И вот от этих уз, от узов, от уз тьмы, от уз сатаны, их идет освободить тот, кто сидит ныне на осленке. А почему в этом рове нет воды? Ну, опять-таки, в контексте Священного Писания, ветхого, пророческих ветхозаветных образов и новозаветного свидетельства ясно, что вода – это есть вода жизни. Вода жизни, благодать Святаго Духа, та вода живая, которую подает Христос всем, кто верит во имя Его, кто приходит к Отцу. Тому дают пить вот эту живую воду, воду жизни. Разумеется, что там, в этом рве, это безводное место, там нет воды жизни, там царствует смерть, там нет благодати Святаго Духа, потому и нет там жизни. И вот для того, чтобы напоить всех, находящихся в этом рву, водой жизни, Христос и приходит ныне в город Иерусалим, как царь, сидя на молодом осленке. Вот такой вот достаточно глубокий во всех смыслах этого слова образ рисует Дух Святый устами пророка Захарии. Разумеется, если вчитываться в эти слова, ни о каком политическом торжестве входящего в Иерусалим царя и нет, и речи быть на самом деле не может. Вот. И это надо понимать, это тоже очень важно, потому что когда после своего воскресения Христос явится и будет говорить с учениками, там сказано, Он откроет им ум разуметь Писание. Он будет говорить им, вот, например, с двумя апостолами встретился Христос на пути, когда они шли в Эммаус, и много-много беседовал им от Писания, показывая, что должно произойти, как должен пострадать Христос. Что такое истинный Мессия? Потому что действительно в пророческих книгах, в Ветхом Завете все это есть. Просто люди, как это и сейчас бывает, хотят как хотят понимать читаемое или слышимое, так их и понимают. Как говорится, действительно, каждый слышит то, что хочет слышать. Людям нужно было, и вот иудеям того времени, когда Христос ходил по земле, очень хотелось, чтобы Израиль достиг политического могущества. Они понимали пророчество так, как им этого хотелось. Вот это очень опасная вообще в духовной жизни тенденция, когда есть пророчество, есть, но мы понимаем эти пророчества не так, как вот не искажаем смысл этих пророчеств и понимаем так, как нам хочется. Например, вот из совершенно, может, не очень давних пророчеств есть известное, было известное в начале 30-х годов, насколько мне не изменяет память, сказанное пророчество старца Аристокля о том, что благодаря немецкому мечу русская церковь освободится от уз. Вот. И поэтому, когда началась война, некоторые деятели церкви за границей находящиеся, они сделали вывод, что немецко-фашистские войска освободят русскую церковь. Вот. И поэтому радостно приветствовали германское нашествие на Россию. Пророчество сбылось, но совершенно другим образом, потому что действительно, благодаря войне, русская церковь получила свободу. И ну, даже больше, чем свободу. И было восстановлено патриаршество, и открылись духовные академии, семинарии, и стали открываться и не закрывались храмы. И вообще статус церкви очень сильно изменился, и фактически к прошлому, к тому, что было до войны, на самом деле никогда возврата уже не было. То есть действительно, благодаря войне церковь получила свободу. Вот, не вполне определенную. Но пророчество каждый мог понять и так, и сяк, пока не пришлось, вот, ну, вот, не произошло то, что произошло. И тех пророчеств, которые совершаются, вот, были сказаны по отношению к нынешним временам или изрекаются сейчас, на самом деле надо быть очень чутким к духу, которым на самом деле произносится всякое пророчество. И, собственно говоря, воспринять адекватно всякое пророчество человек может только тогда, когда он сам живет Духом Святым, которым изрекается это пророчество. Это ведь на самом деле свидетельство церкви. Ведь, например, взять Священное Писание. Священное Писание – это свидетельство, написанное, свидетельство в Слове, созданное, написанное Духом Святым. Все оно богодухновенно. Особенным, совершенным образом это есть свидетельство Святаго Духа. Такова вера Церкви. То есть книга, она, разумеется, каждая книга Библии имеет своего автора, но мы воспринимаем Библию не в контексте того или иного авторства, а нам важно, что каждая книга создается, это и свидетельство Бога, это и свидетельство Духа Святаго о том, что необходимо для нашего спасения, для нашей жизни во Христе. И это первично для Церкви. И в этом плане Церковь всегда свидетельствует, что понимать Священное Писание, понимание Священного Писания открывается тоже только Духом Святым, как об этом свидетельствует в своем послании апостол Петр, и никак иначе. Поэтому только Церковь может толковать Священное Писание, только она может размышлять и рассуждать и свидетельствовать о нем, потому что она живет тем же самым, кто создал Священное Писание. И не надо поэтому удивляться, что разные религиозные традиции, разные конфессии, разные места Священного Писания толкуют по-разному. Это не потому, что Священное Писание вот как-то изменилось или умолилось, или перестало быть богодухновенным, а просто потому, что люди, они, уйдя из церкви, они потеряли на самом деле тот единственный инструмент с большой буквы, которым можно распечатать вот это запечатанное Духом Слово Божие, прочитать скрытые в нем смыслы, коснуться глубины, понять действительно то, что хочет сказать Дух через Священное Писание. И разумеется, когда они потеряли этот инструмент, когда они потеряли благодать, они вышли из церкви, они стали трактовать Писание не так, как хотел бы этого Дух Святый, и стало быть не так, как это было полезно человеку, а так, как им казалось полезным, так, как им казалось правильным. То есть, разумеется, уйдя из церкви, люди при истолковании Священного Писания погружались, как это говорится, в область мнимого, фактически в область прелести. Вне церкви всякое истолкование Священного Писания так или иначе отравлено вот этой мнимым, прелестным представлением человека. Вот, и это тоже надо знать, когда мы пытаемся понимать Священное Писание и что-то в нем не понимаем. Это неудивительно. Надо жить в церкви, и если действительно это важно, или мы почему-то хотим понять, что это означает, то мы узнаем. Нам откроется Духом, живущим в церкви, тайна и глубина тех или иных символов, образов, слов Священного Писания. И еще хотелось бы по поводу этого пророчества о входе Господнем в Иерусалим сказать, что подчеркнуть, что царь твой грядет к тебе спасающий и кроткий. Он спасающий. То есть, если всмотреться в смысл этого слова, он идет, чтобы спасти. Само слово спасение не предполагает, что человека надо избавить, то есть речь не идет о политическом могуществе. Спасти надо именно вытащить откуда-то, избавить от смерти. То есть само состояние народа бедственно. Как же требовать политического могущества для народа, чье состояние бедственно? Он идет спасти. То есть вот это само представление о спасающем, кротком царе, оно должно было направить мысль фарисеев, книжников на то, а что же в них плохого? От чего же их спасать-то надо? Почему их состояние такое, что к ним должен прийти спасающий царь? Они, размышляя по-своему, решили, что их спасают от врагов, хотя, как мы видели, спасающий приходит совсем по-другому. А почему он кроткий? А почему он на осленке? А потому что вообще же, на самом деле, царь по традиции всех народов восседает либо на колеснице, либо на коне. Почему на осленке? Ведь на осленке ездят только бедняки, бедные. Вот свою бедность, свое уничижение, свой кеносис, свое смирение, свою кротость и хочет явить миру этот удивительный царь, что он именно кроткий. А это очень важно. Ведь на самом деле, как сказано дальше у Захарии, он идет спасти самых бедных из овец, ожидающих меня. И не случайно во многих, в некоторых местах свидетельств Священного Писания, во многих богослужебных текстах, которые находятся в церкви, Царство Небесное называется землей кротких. То есть, тут и мы знаем вот из так называемых заповедей блаженств о том, что блаженны кроткие, ибо те наследуют землю. То есть кроткие представляются, кротость представляется тем качеством, которое человеку гарантирует наследствование Царства Небесного. Это земля кротких. Некроткий человек жить там не может, он просто не способен будет там жить. И не случайно Христос показывает сам, что он кроткий царь, потому что он царствует над кроткими. Разумеется, над кроткими только кроткий и может царствовать. Это все органично связано. Всякая грубость, всякое насилие, всякая вот внешняя атрибутика власти в Царстве Небесном неуместна. Это царство кротких. И стало быть, от человека требуется, насколько это в его силах, постараться, попытаться стяжать в себе это качество. чтобы наследовать землю кротких, чтобы быть способным жить в царстве, где живут кроткие. Ведь, а иначе, ну, по крайней мере, хотя бы потому, что таким является Христос, Бог наш, совершенный человек, стало быть, высшим проявлением своего человеческого достоинства, царского достоинства, он являет свою кротость. Так не является ли это для каждого человека образцом? Вот как надо жить, вот какое качество надлежит стяжать, чтобы действительно быть способным, чтобы смочь войти в Царство Небесное. Об этом написано немало книг, но все реже и реже люди вспоминают о том, что эти книги написаны, и что святые отцы, начиная с первых веков и совсем недавними отцами, жившие в 19-20 веке, свидетельствуют со всей силы и настойчивостью, что человеку должно приобрести смирение и кротость, иначе он не сможет войти в Царство Небесное. А, разумеется, требует работу прежде всего над собой. В том и состоит кротость, что человек обращает орудие борьбы внутрь себя. Он борется со злом в себе. Он пытается именно о себе заботиться, себя пасти, а не других. Он пытается направить все усилия своей жизни, чтобы сокрушить гордыню, которая в нем, чтобы сокрушить сатану, который его постоянно двигает на разные страстные движения. То есть человек должен быть собран и углублен в самого себя, а иначе кротости достичь будет невозможно. Вот это такое очень важное понятие для, нравственного облика христианина. Следующее пророчество – это из 11 главы пророка Захарии. Звучит оно так. «И возьму жезл мой благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день». И тогда узнает бедный из овец, ожидающий меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какой они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Вот это пророчество, изреченное Захарией, оно вот тоже вполне сбылось в страстные дни земной жизни Иисуса Христа. Те 30 сребреников, которые дали первосвященники, фарисеи, Иуде за то, чтобы он предал им Христа, вот во столько они оценили бесценного, а когда все было сделано, Иуда бросил эти деньги в храме, действительно так и получилось, а первосвященники взяли эти деньги, и поскольку сказали, что нельзя их положить в церковное хранилище, купили на них землю горшечника, для того, чтобы погребать на них бедных и странников. То есть пророчество опять совершенным образом сбылось. Следующее пророчество из 12 главы, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть опять, как сказано у евангелиста Иоанна Богослова, «воззрят на того, которого пронзили». Христос, когда был распят на Христе, и все уже испустил дух для того, чтобы убедиться, когда перебивали голени для быстрой смерти тех, кто был рядом с ним, воин подошел и ударил копьем в ребро, истекла кровь и вода, и евангелист свидетельствует это по слову пророка о том, что воззрят на того, которого пронзили, и ныне в каждом храме, и всякое распятие, где бы и когда бы оно ни изображалось, всегда изображается вот это место в ребре Спасителя, из которого истекает кровь, вот, пронзенное копьем. И важно понимать, что вот эти все пророчества, они вот буквально сконцентрированы в одном месте, 9, 10, 11 главы, они показывают, то есть весь тон книги пророка Захарии, он буквально предчувствует, предощущает вот это, будто бы видит, как распинают Мессию, как страдает Христос. Это же, ну вот настолько очевидно. Почему же иудеи этого не видели? Потому что, как говорит Христос про них, потому что дух века сего ослепил им ум. И наоборот, своим апостолам подает дух для разумения вот этих пророчеств. А значит, есть дух, который мешает понимать эти пророчества. И поэтому, чтобы видеть, что все Священное Писание проникнуто одним свидетельством о приходе в мир Иисуса Христа, и ничего случайного, пустого или ничтожного в Священном Писании нет, надо тоже весь, ну, свой дух уверить с Духом, живущим в Церкви. И тогда откроется и истина, и полнота, и глубина Священного Писания.